Я бы назвал этот урок источником жизни. Нет, не сам урок, а тема этого урока. Тема урока – источник жизни. И поскольку заглавие урока уже перед вами, то я понимаю так, что каждый из нас догадался, о чем идет речь. О страхе Божьем. Как нам понимать правильно, что такое Божий страх? Почему нам необходим божественный страх? И как нам достигать божественного страха в своей жизни? Братья, я сейчас дам очень короткое задание. Подумайте примерно минуту и дайте мне своими словами определение страха Божьего. Что это такое? Я повторю, постарайтесь дать своими словами определение страха Божьего. Что это такое? У нас сейчас общий урок дисциплины духовной жизни. Поэтому для тех, кто смутился моим появлением здесь, я скажу, у нас общий урок дисциплины духовной жизни, и мы с вами будем рассуждать о страхе Божьем. Пожалуйста, братья, подумаем немножко. Как бы мы сказали, что такое страх Божий? Пожалуйста, только громко.
Страх Божий – это путь к вечной жизни, который помогает нам.
Путь к вечной жизни. Хорошо, давайте еще другого. Кто еще, братья, бы как определил? Пожалуйста.
Милость.
Что?
Милость Божия.
Ага, милость Божия. Еще.
Начало мудрости.
Хорошо. Каждый из нас, тогда, когда дает определение страха Божьего, вот сейчас, да, берет какие-то слова, да, из Священного Писания. Это хорошо. Вот. Пожалуйста, еще.
Страх Божий – это качество сердца, которое контролирует наши слова, поступки, мысли, тогда, когда нас не видят.
Хорошо. Качество сердца, которое видено внешне, и тем более тогда, когда нас не видят, да? Угу. В смысле, не видит, не контролирует, правильно. Контролирует наше поведение. Пожалуйста, еще.
Это понимание и согласие с волей Божией.
Понимание и согласие с волей Божией, да?
Следование по его путям.
Следование по его путям. Еще.
Страх Божий – боязнь или нежелание огорчить как-то Бога.
Угу. Любовь к Богу. Давайте, братья, я дам одно определение, а потом мы посмотрим, какие идеи сегодня, на каких идеях сегодня мы с вами будем останавливаться. Итак, вот такое определение страха Божьего. Страх Божий – действие благодати Святого Духа в человеческом сердце, дарующее человеку ощущение божественного присутствия и боязнь оскорбить Бога греховным помыслом или поступком. Помыслом и поступком. В принципе, я согласен с любым определением, которое сейчас здесь звучало, с каждым определением. Но это определение я записал в тех листочках, которые сейчас у вас на руках, в конспекте. Если его, ну, как бы постараться даже заучить или делиться этим определением с кем-то другим, я думаю, мы не ошибемся, определяя страх Божий именно таким категориям. Действие благодати Святого Духа в нашем сердце. И это действие определенное, которая производит перемены в нашем сердце или настрой определенный нашего сердца. Ключевой стих, который я предлагаю к сегодняшнему нашему размышлению, он созвучен теме урока. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Книга притчи, 14 глава, 27 стих. Если, братья, у вас возникнут какие-то мысли во время этого урока, вы записываете их в этом конспекте, что у вас на руках. Там в конце есть несколько, да, строчек для комментариев к этому уроку. Да, и есть несколько строчек для того, чтобы определить для себя какое-то конкретное применение. Как я это могу применить в моей жизни? А? Последнее высказывание записано там. Как мы с вами построим наше размышление? У нас будет три основных момента и заключения. Первая большая часть. В чем состоит истинный страх Божий? Часть вторая. Почему Бог желает видеть страх Божий в человеках, в людях? Часть третья. Как жить в страхе Божьем? И в заключение мы поговорим о преимуществах или о благословениях богобоязненной жизни. Итак, в чем состоит страх Божий? В чем состоит страх Божий? Как его порой неправильно понимают? И как его понимать верно, правильно, в соответствии со Священным Писанием? Первая ошибка, которую люди делают, это тогда, когда они говорят так. Страх Божий – это понятие Ветхого Завета. Вот тогда страх Божий, да, понятно. Это то, что с законом было. А сейчас мы живем по благодати. И поскольку мы сейчас живем по благодати, мы не должны руководствоваться ветхозаветными или даже законными такими, что ли, узами или цепями. Мы должны быть свободны в нашем сердце. И приводят самые разные аргументы. Посмотрим, как эти аргументы надо опровергать и как от этих ложных избавиться. Место Священного Писания, Исаия, 11 глава, с 1 по 5 стих. Я читаю место и сразу задам вопрос. О ком это говорится? И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ведь произрастет от него, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. О ком это, братья? Это пророчество об Иисусе Христе. Из Ветхого Завета нам дается пророчество об Иисусе Христе, которое исполнилось в точности и в совершенстве. И здесь вот красным я сейчас подчеркну вот эту фразу «И страхом Господним исполнится». Это было необходимо для Божьего Сына. «И страхом Господним исполнится». Это был опыт жизни нашего Господа здесь на земле. Это было переживание его сердца, это было его стремление исполняться страхом Господним. Он исполнил пророчество в совершенстве. Поэтому тогда, когда мы говорим «это не для нас», мы глубоко ошибаемся. Можно сказать, Иисусом Христом страх Божий перенесен, как обетование Божие, как Слово Божие во всю новозаветную эпоху. Если мы наши сердца связываем с Иисусом Христом, если следуем за Ним и хотим быть похожими на Него по Его характеру, то тогда мы должны соответствовать этому же страху Господнему и наполняться страхом Господним. Некоторые другие идеи, которые подтверждают то, что страх Господень – это не только ветхозаветное понятие. Филиппийцам. Послание к филиппийцам церкви, к той церкви, которой, осуждения никакого не было в самом тексте этого послания. Похоже, это была любимая церковь для Павла. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего». Теперь я остановлюсь немножко. Братья, хорошие это люди по качеству. Вот что я сейчас строчку прочитал? Послушны тогда, когда Павла нет. Хорошие, да? Хорошие качества. Хорошо тогда, когда мы послушны, как мы сегодня слышали, да, когда кто-то за нашей спиной не стоит, не контролируя нас. И вот этим хорошим христианам нужен был этот совет. Хорошим христианам нужен был этот совет. Христианам, которым нет претензий от Павла во всем тексте послания, нужен совет. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вот так вы продолжаете. Послание к евреям 12:28. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Мы со второй группой рассуждаем, немножко начали рассуждать о научающей благодати Божией. Вот посмотрите, действие благодати заключается в том, что посредством благодати мы Богу служим. Если благодать действует в нас, значит, мы Богу служим с благоговением и страхом. Нельзя разделять. Вот кто-то говорит, вот это неблагодатное понятие, страх Божий. Нет, это благодатное понятие. Это действие самой благодати в наших сердцах, согласно этому стиху. Благодать действует, чтобы мы так служили. Это признак действия благодати Божией. Если мы встречаем человека, который говорит, я служу Богу, если мы встречаем человека, который, ну, не видно в его служении благоговения Божьего страха, а тот утверждает, я по благодати, я по завету новому живу, не так, как вы, устаревшие люди. Да нет, не благодать в тебе действует. Потому что тогда, когда действует благодать, она производит вот такое действие. Служение Богу с благоговением и страхом. Еще. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Теперь это касается практики нашей жизни. Повиноваться друг другу в страхе Божьем. Ефесянам 5:12. Колоссянам 3:22. Рабы, повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах, только служа им. Никогда только вас видят, да? Как человека угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Качество простого, в смысле неразделенного сердца – это страх Божий. Мы иногда говорим «сложный человек», со сложным человеком трудно иметь дело. Вот это простой человек. Хорошие, простые люди, на сердце как-то теплее становится. Если о моей семье вот кто-то так со стороны скажет, я буду рад. Они люди простые. Качество простых людей, качество нашего повиновения и основа нашего повиновения – страх Божий. Это тоже новозаветные тексты. Обратите внимание, это новозаветные тексты, касающиеся практики нашей жизни. А теперь пойдем немножко еще вперед. Тогда, когда все земное закончится. Тогда, когда все земное закончится. И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Где звучит этот голос, братья? В небесах, да? И Иоанн слышит этот голос в небесах. Откровение 15:4. И еще дальше читаем, да? В Откровении 15 главе, это был цитата из 19 главы. «Господи, то не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего». Хор звучит. Небесный хор. И провозглашается до отдаленных участков вселенной. Вот Иоанн видит это видение небесного, это видение будущности. Вот, и оказывается, страх Божий, как качество определенное сердец, как непосредственный вот атрибут для небожителей, он должен присутствовать. Он возвеличивается, он провозглашается. Так, не только Ветхий Завет. Я как бы объединил сейчас, да, об том, как можно опровергнуть эти ошибки, да, страх Божий. Это практический вопрос в примере жизни Иисуса Христа, необходим для нашего спасения, для нашего служения в страхе Божьем, для нашей жизни и даже для неба. То есть то качество, которое сопровождать нас должно и сегодня, и всегда, и завтра, и послезавтра, и там, в будущности. Еще одна ошибка. Люди говорят, надо любить друг друга. Страхи есть мучение. Вот этот текст иногда берется исключительно вот такой вот и ударяется именно на нем. В страхе есть мучение, поэтому зачем нам бояться? Почему вы проповедуете о страхе Божьем? Вы что, не любите? Это противоположность любви. Ну, давайте внимательно разберем. Нам нужно посмотреть очень внимательно на качество Божьего страха. Какое оно? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Это правильно. Но это не говорится о Божьем страхе. В страхе Божьем нет мучения. В страхе Божьем мучения нет. Страх Божий – это качество положительное, как качество желанное. Вот как псалмопевец говорит. «Утверди сердце мое в страхе имени твоего». Он этого желает настолько, что молится об этом. другие места Писания. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И вот получается, что боязнь Бога и заповеди, любовь к заповедям и исполнение заповедям, они тесно-тесно связаны. «Блажен муж, боящийся и крепко любящий». Одно и другое вместе. Тот, кто крепко любит, тот и боится Бога. И тот, кто боится Бога, тот по-настоящему крепко любит и этого желает. Потому что в этом он может проявить свою любовь к Богу. Более полно, чем он проявит ее без божественного страха. Я на следующем слайде объединил три такие сферы, да? Обратите внимание. Любовь к Богу и любовь Бога. Страх Божий и соблюдение заповедей. И есть тот момент, да, где все эти вещи соединяются. И это желанное качество для христианина. Это желанная цель, к которой нам необходимо стремиться. И соблюдать заповеди Божии, и любить к Богу. И эти две вещи объединяются в божественном страхе. И сотрудничают между собой. И проявляются друг в друге. Это неотделимо друг от друга. Это цель наших стремлений. Поэтому кто-то говорит, что вот про любовь сказано, это если любишь, значит не боишься. Да, если ты любишь, ты не боишься, но ты не боишься человеческого страха. А страх Божий в тебе должен приумножаться, потому что это одно из качеств твоей любви Бога и любви к Богу. Я две цитаты приведу. Чем больше христианин боится Бога, тем больше он его любит. И чем больше он его любит, тем больше боится. И еще. Страх Божий – это не значит бояться Бога, как боимся молнии или электрического разряда. Страх Божий – это значит бояться потерять Его, потерять чувство полноты, чувство вечности, чувство божественного. Это самое высокое, поющее чувство в человеке, даже тогда, когда человек этого не сознает. Но он может его потерять, и потерять надолго, а может потерять это навсегда. Вот чего следует бояться. Иногда наши сердца не поют, братья. И нам кажется, наши сердца не поют, потому что обстоятельства такие вокруг тяжелые, потому что что-то не получается в нашей жизни, мечты не сбываются. Но сердца наши иногда не поют, потому что в них мало божественного страха. Страх Божий, как чувство желанное, оно рождает благоговение, рождает восхищение, как написано здесь. Чувство полноты, вечности, божественного, высокое, самое высокое, поющее чувство в человеке. Верное понимание божественного страха. Мы сейчас посмотрим с двух сторон на верное понимание. А ну-ка, давайте посчитаем, сколько действий необходимо здесь нам сделать, чтобы только уразуметь страх Божий. Обратите внимание, только уразуметь, не впитать еще пока в себя, но уразуметь. «Сын мой, если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, наклонишь сердце твое к размышлению, будешь призывать знание, взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то разумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Сколько качеств, сколько действий? 8 действий, да? Братья, это большая работа. Это большая духовная работа. Это работа на коленях. Это работа над исследованием слова. Это работа в нашем служении. Это работа в наших постах. То есть это то, над чем следует нам трудиться. Кто-то скажет, ну, я не так немножко это дело понимал. Я и не ожидал, что это так вот скажется на такой напряженной работе. Братья, Господь благословляет трудящихся. И Дух Святой не действует в ленивых, Дух Святой действует в тех, кто трудится. Бесполезно было бы для нас прилагать эти усилия и так много усилий, если бы не один важный такой ключевой момент. Вот такой ключевой момент. Это я две картиночки, да, здесь применил, да, примешь, сохранишь, наклонишь, призывать, взывать, отыскивать. Да, если мы потеряли какую-то вещь дорогую, то уже ищем ее старательно. Забыли где-то, ключи от автомобиля. И сколько у нас порой бывает стараний, чтобы это найти. А страх Божий надо искать куда более качественно. Говорят о том, что однажды к мудрецу Пришел один молодой человек и спрашивает, почему, почему в нашем мире так мало людей, которые Бога хорошо знают. Он говорит, я тебе сейчас поясню, пойдем со мной. И он завел его в воду, в реку завел. И вдруг неожиданно навалился на него и стал топить его в воде, да? Вот. А тот вырывался и спрашивает, в чем дело, как? Он говорит, знаешь, говорит, если бы люди прилагали столько стараний поиску Бога, как ты прилагал столько стараний, чтобы глотнуть воздуха, ну тогда бы людей, знающих Бога, было бы больше. Старания по поиску Божьего страха жизненно необходимы. Мы об этом поговорим попозже. Но сейчас источник всего. Почему мы вообще способны обладать божественным страхом и заключил с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Это выше Ветхого Завета. Это обетование о Новом Завете. Братья, послушайте внимательно. Это обетование о Новом Завете, о том Завете, о котором мы сегодня с вами живем. Не о Завете просто написанном, а о Завете, который вкладывается в сердце, как качество нашей жизни. Бог обещает это обещание Он исполняет. Если посмотрите, мы вот так вот ищем этого обетования, как воздуха из-под воды. Страх мой вложу в сердца их. И молитва об этом. «Наставь меня, Господи, на путь Твой. Я буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Бог властен утвердить наше сердце. Мы не всегда разумно можем с нашим сердцем обращаться. Мы не всегда имеем возможность на него как-то воздействовать. Поэтому мы открываем это перед Богом. «Господи, Ты вкладывай, учи и утверждай меня, чтобы я боялся Бога. А я со своей стороны буду прилагать все старание, чтобы это качество в моей жизни проявлялось». И тогда, когда встречаются усилия Бога и наш человеческий ответ в наших усилиях, Божие обетование исполняется в нашей жизни. Поэтому итог таков. Божий страх – это качество сердца, приобретаемое во взаимодействии Бога и человека. Истинное понимание Божьего страха. Часть вторая. Почему Бог желает видеть страх Божий в людях? Кто-то может сказать, да? Ну, неужели Богу приятно, что его боятся? Неужели Богу приятно видеть боящихся, в страхе ходящих? Но мы иногда смотрим совершенно неверно на Бога, без чувства любви, без понятия, что Он нас любит. Бог побуждает нас бояться Его, потому что это для нас жизненно важно. Это для нас вопрос жизненной важности. Как говорит об этом Писание? Смотрим. Притчи 22:4. «За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь». Посмотрим дальше. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И еще дальше. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню, ну в смысле святыню, святую нашу жизнь в страхе Божьем. То есть жизнь надо в страхе совершать Божьем. И жизнь настоящая начинается именно после божественного страха. В Ветхом Завете понимали это, конечно, более приземленно. Они видели и богатство, и славу, и жизнь. В Новом Завете мы тоже понимаем это иногда по-земному, но важнее понимать по-духовному. Посмотрите, за страхом Господним богатство наших душевных чувств, наше духовное богатство во Христе и наша слава. Не слава человеческая, а та слава, которая от Бога, которую нужно искать. И вот и получается, страх Господень производит богатство Божьей благодати, богатство нашего характера, отражение нами божественной славы и, конечно, жизнь. Жизнь живую, жизнь настоящую, жизнь вечную. А в источнике стоит божественный страх. Одна библейская история. Она очень показательна, мы ее очень часто читаем. Но я ее часто читал, и до тех пор, пока я не готовился к этой теме, я не замечал вот этой связи. Смотрите. Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога?» О чем говорят эти слова? Вот этого разбойника, второго разбойника. Если он другого спрашивает: «Или ты не боишься Бога?» Что это говорят о его собственном сердце? В данный момент, вот когда он эти слова произносит, он боялся Бога, да? Может быть, слишком поздно в своей жизни? Может быть, слишком поздно в своей жизни, осознавая величие того, кто сейчас на среднем кресте, осознавая свою погибельность, вот эти два момента у него соединились, он это осознает и говорит: «Или ты не боишься Бога?» То есть в нем самом просыпается божественный страх. Он осуждает себя в божественном страхе и правильно видит Иисуса Христа. Мы осуждены справедливо. Он ничего худого не сделал. Этот божественный страх помогает ему найти правильное выражение, нужно ему в этот момент. То, что нужно делать в этот момент, открыть свое сердце перед Богом. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И посмотрите, благословение проснувшегося Божьего страха. Человек не успел этот принять крещение, не успел ничем послужить. Ничем. Может, это несколько слов, и можно сказать, как какое-то служение. Но страх Божий дал ему жизнь. И Господь говорит ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Ныне же будешь со мною в раю. Страх Божий – первая необходимость на пути спасения. Еще места Писания. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. За смирением следует страх Господень и жизнь». Мы это уже читали. Итак, «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его, я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Братья, это живая душа, это сердце живое для Бога. Сердце, в котором есть божественный страх, это сердце живое для Бога. Мы сейчас говорим о вопросе жизненной важности. Почему страх Божий жизненно важен? В примере разбойника на кресте мы видели, страх Божий жизненно важен, чтобы получить спасение даже в безнадежных обстоятельствах. А здесь мы видим, страх Божий жизненно важен, чтобы мы были живыми христианами, чтобы наше сердце было живым для Бога. И это тоже от страха Божьего. Страх Божий – источник обновления для внутренней жизни сердца. Внешне стиснув зубы, нам будет практически невозможно жить в божественном страхе и исполнять божественные заповеди. Но тогда, когда это начинается от сердца, тогда у нас и будет все получаться. Страх Господень – источник жизни, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Сфера действия божественного страха – это наша внутренняя жизнь, жизнь нашего сердца. Но еще хочу подчеркнуть важный момент. Этот страх тоже важен. Страх великого и всемогущего Бога. «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок, границу и море, вечным пределом которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, не превозмочь не могут, хотя они бушуют, но приступить его не могут». Какой великий у нас Бог! И нам надо бояться того, кто решает о нашей жизни, жить тебе или умереть. «Не бойтесь убывающих тела, души не могущих убить. Более бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Никогда мне задавали с вопросом, почему в некоторых переводах Писания вот это «того» и «кто» с большой буквы обозначено. Потому что власть над этим имеет Бог. Я нашел одну интересную фотографию. Это вспышка на солнце. Это вспышка на солнце. Это до такой степени громадная. А вот здесь, посмотрите. Это в пропорциях наша Земля. Фотографии смещены друг с другом. На самом деле, эта Земля куда дальше. Всемогущий Бог. Земля для нас такая большая, а мы на этой Земле еще меньше. Бог повелевает, и загораются звезды. Бог в одно мгновение может испепелить всю нашу землю. Его ли нам не бояться? Я вчера братьям рассказал один случай, который произошел в одной церкви очень давно. Это была регистрированная церковь. Там, к сожалению, было много проблем. И вот однажды один из братьев этой церкви предговорил другого поехать на рыбалку. А там на рыбалке появился ящичек пива. Ну, вот так вот отдохнули. Безбожие, в безбожном страхе. А у одного потом заговорила совесть. Заговорила совесть крепко. Он пошел к братскому совету и во всем признался. Те вызывают того, другого. А тот другой диаконом был. Только, да нет, не было. Он выдумывает. Да как я выдумываю? Мы с тобой вместе сидели. Да что ты говоришь? Нет, ты что? Человек, не боясь Бога, поднимает руку к небу и говорит, жив Бог, пред которым я стою. Врет он, тот другой. И, вы знаете, пытается сделать следующий вдох, а не может нормально сделать. Поразил его инсульт. И так к нормальной жизни он не возвратился. Пару дней и умер. Надо бояться того, кто имеет власть над нашей жизнью и над нашей смертью. И я считаю, это тоже здоровый страх. Трепетать перед всемогущим Богом, который повелевает звездам, и они тухнут или загораются. И тем более у него более власти над жизнью нашей. Я еще хочу показать один момент. Страх Божий, он дает свободу от человеческих страхов. Когда мы вспомним о том, как переживали страх Исаия, Иеремия, Иоанн, вот как у них было. Обратились, упали в страхе, испугались, а потом Бог говорит им, не бойся. И вот это они должны в своей жизни были переживать. Они это переживали, и поэтому потом получали свободу от человеческих страхов. Шли и проповедовали смело. Это им дал свободу страх божественный. Поэтому тогда, когда мы даже такой страх Божий переживаем, это дает нам свободу от страха человеческого. Нашел я одну интересную схемку. Сейчас я вам полностью открою. Итак, мы знаем святую Божью заповедь и справедливость. И тогда, когда согрешим, нами может одолевать страх, ужас, трепет, или когда видим свое несовершенство, и в этот момент мы останавливаемся, это наша позиция. Потом мы изумляемся величием Бога и просим у Него тогда, когда прощение, понимаем, Бог любит и Бог прощает. Мы познаем не просто Божью справедливость, а Божью святую любовь. И у нас рождается преданность Богу, доверие и настоящее поклонение. Мы ищем Бога, мы покоряемся такому любящему Богу и покоряемся Ему в страхе Божьем, потому что пережили вот этот начальный страх Божьей справедливости. Я не рисовал эту линию, чтобы мы понимали, что от начального страха божественной справедливости ко мне, сознание потом Его великой любви ко мне, страх Божий совершенствуется в чувство боязни Его оскорбить и в жажду Бога найти, и вот этой близости с Богом дальше не терять. Это опыт нашей жизни, который периодически повторяется. Если мы переживаем этот опыт, мы живем нормальной христианской жизнью, возрастаем в божественном страхе. Порою от остановок, от страха и трепета, от согрешения, от несовершенства своего характера, изумляемся Божьей милости, идем вперед и доверяем Богу все, и лишь бы Бога дальше нам не потерять и не испытать чувства, ощущения, что нет Его рядом сейчас с нами, что мы куда-то от Него далеко удалились. Таким образом, страх Божий влечет нас к Господу. Места Писания. Посмотрите, братья, третий момент, да? Как жить в страхе Божьем? Это наш последний момент. Как жить в страхе Божьем? Служить Богу со страхом. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, то есть со страхом Божьим приготовил ковчег для спасения. И посмотрите, какое благословение этого божественного страха. Свою семью спас и принес благословение всем окружающим потомкам, которые были за ним потом. Братья, это относится к нашим детям и к нашим семьям. Если мы, благоговея, в страхе Божьем, устраиваем ковчег своей семьи, то у нас есть реальная возможность передать благословение и следующим поколениям за нами. Итак, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, служить благоугодно с благоговением и страхом. Мы это место читали, но я обращу внимание, служить. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Тогда, когда мы служим большим или малым, мы должны понимать, мы сейчас находимся перед Богом. Хороший совет дают для тех, кто вот сходит на такую кафедру, да? Или другую какую-то. Представьте себе, что в рядах слушающих сел Христос и слушает вас сейчас. Как вы тогда будете проповедовать? Как вы тогда будете проповедовать тогда, когда, вот, допустим, ощущать надо, я понимаю это, крайне важно понимать, и прошу об этом Бога, что Господь тогда, когда я проповедую, Он стоит за моей спиной. И от Него мой авторитет и моя ответственность. И в зале, и за спиной одновременно. И это осознание присутствия Божьего, оно изменяет проповедь. Изменяет мое отношение к моему служению, ко мне самому. Насколько я имею право проповедовать то, о чем я сейчас проповедую. Так ли я живу? Пережил я это в глубине? И тогда бывает боязно Бога. Я говорю: Господи, а что же дальше? Помоги мне вот это изменить, чтобы дальше нести свое служение. Служить Богу со страхом. Мне друг мой выслал однажды эту фотографию. Я ее показывал молодежи. И вот так он написал: это старые религиозные христианки, это новое безрелигиозное гипердуховное поколение. Новое поколение. Думай, в чем служении есть страх, в чем виде внешнем есть страх Божий, а в чем нету такого страха. Еще важно, что мы можем в практике нашей жизни приобрести дружбу с Богом. «Не подымай руки твоей на отрока», Бытие 22 глава. «Не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога». Тогда, когда Бог проводит нас через какие-то испытания и подвигает нас на какую-то жертву, Он проверяет наш страх, и мы проявляем божественный страх перед Ним. А затем есть обетование. «Теперь я вижу, что ты Бога любишь». Бог говорит ему. И за это наше поведение Бог называет нас своими друзьями, открывает нам сокровенные тайны своего сердца. Но для этого надо пережить божественный страх, ощутить его, поступить по божественному страху. И тогда мы будем называться друзьями Божьими, ну, в полноте, с определенным правом так называться. Есть иногда конфликт в жизни человека между страхом божественным и человеческим страхом. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. 1 Петра 3, 14 и притчи 14, 26, 27. Мне однажды брат рассказывал про одну проповедь. Он говорит: я читал ее несколько раз в течение ночи. Проповедь называлась «И страха их не бойтесь». Эта проповедь была написана в тюремной камере в 1937 году. Братом, приговоренным, тройкой, к расстрелу. И он в камере пишет эту проповедь. Страха их не бойтесь. Божественный страх помогает нам преодолеть страх человеческий. Божественный страх помогает нам преодолеть страх человеческий. Расскажу две коротких истории. Учился, братья. И однажды у нас был урок политологии. И заходит преподаватель. Выправка такая, он называет себя, он был генерал армии, ну, просто уже после увольнения со службы преподавал. И вот он, как генерал, обладал таким голосом, таким характером, ну, строил нас, студентов, хотя мы были люди уже все, ну, на заочном я учился. И так грубо говорит, что вы аполитичные люди, вы не принадлежите никакой партии. Один студент попытался возразить и сказал: а что это так? Он поднял его, спросил: как ваша фамилия? На его беду его фамилия была Калашников. Вот. Этот генерал говорит: ну тебя-то я точно не забуду. Вот. Напугал нас. Староста группы нашей, видя такое бедственное положение, оборачивается, он сидел на первой парте и всем говорит: тихо, не раздражайте этого человека, то будет нам беда. И он начал говорить нам об устройстве этого мира с точки зрения политологии. И с таким превосходством: ну что вы это знали, ну что вы это знали? И говорит такие умные вещи, что я поражаюсь, а потом меня окрыляет. То, что он говорит, содержится в Священном Писании. Я могу истолковать то, что он говорит сейчас Священным Писанием. что, оказывается, мир так устроен, вот его политическая система, потому что эти строчки есть. Например, горе стране, когда раб делается властелином. Он нам это объясняет, но объясняет это на другом, на таком, на светском языке. Я знаю, есть у меня откровение об этом. И каждый раз он задает вопрос, ну что, слабо вам что-то такое знать? Кто это знал раньше? Знаете, я хотел поднять руку, но я помнил вот этот знак. А, говорит, боитесь? Вот у меня была одна студентка, не боялась. Она подняла руку и сказала, я, говорит, знаю все это. Она, говорит, открыла свою сумочку, достала книжку, положила ее на стол и сказала, в этой книге содержатся ответы на все вопросы и то, что вы сейчас говорите. И он замолчал. Замолчали все мы, братья. И тогда, как бешено не колотилось мое сердце, как в тот момент, я в жизни своей что-то пропустил. Очень сильно испугался. Какая-то немощная сестра взяла, подняла руку. Кто-то из студентов в тишине робко спросил, ну как, она сдала вам экзамен? И он сказал, ну, пришлось ей поставить оценку. Но я понял, что она сдала. Недавно брат Вениамин рассказывал про другую сестру. Здесь, в Америке, в колледже. И вот профессор говорит им, у нас будет такой сеанс интересный, вам на этот сеанс надо прийти. И она понимает, что это какой-то оккультный сеанс. И у ней варианты есть. Пойти, не пойти, ничего не сказать. Или встать и сказать, я не пойду, и сказать, почему я не пойду. И она решает внутри себя. И трудно ей как-то ей трудно решить, да? Вот такие весы в сердце. Бог, человек. Страх Божий, переживание о том, как мои поступки оценивает Бог, и страх человеческий, переживание о том, как меня оценят люди, и что мне потом будет. Страха их не бойтесь и не смущайтесь. А что контролирует в этот момент наше сердце? Наши человеческие чувства? Или враг нашей души, или контролирует наше сердце Бог? И она говорит, я решилась, подняла руку и говорю, я не пойду. Потому что я христианка, и я считаю, что это против моих убеждений. И села. Потом, говорит, поднимается один парень, американец, говорит, я тоже христианин, я тоже не пойду. И, говорит, где-то 3/4 людей поднялось и сказала ту же самую фразу. Все христиане оказались, все отделенные оказались, да? Но кому-то нужно было быть первым. Но знаете, в чем проблема? Что у всех этих 3/4 вот этот вопрос в сердце стоял. Как оценить, что важнее? Чтобы преодолеть конфликт Божьего страха, иногда важно задать себе вопрос. Господи, а что в этот момент контролирует мое сердце? Страх человеческий или ты? Переживание о том, что мне будет, а как оценят мои поступки люди, или как оценишь их ты? И тогда, когда мы направляем свой взгляд на Божественное, тогда мы способны победить. А тогда, когда смотрим на человека, значимого в этом мире, генерала армии, уже в отставке, тогда страх сковывает нас. А потом бывает жутко стыдно от того, что что-то важное в своей жизни. Благословение, переживание небесной жизни в сердце своем, переживание небесной радости, этого высокого чувства ты пропустил, потому что ты испугался человеческого страха. Некоторые благословения Божьего страха. И мы будем молиться. В страхе перед Господом надежда твердая. И сынам своим он прибежище. Тогда, когда мы побеждаем страх человеческий, мы переживаем ощущение отцовства Бога. Он прибежище наше. Он оберегает нас от людей. Тогда, когда мы их не боимся, он держит нас за руку и ведет по этим жизненным волнам. И мы ощущаем это и осознаем, духовно осознаем. Преимущество богообъясненной жизни. Разум верный у боящихся Господа. Оказывается, практически даже разум, житейский такой разум, он правильный. Человек может мыслить правильно по-житейски, когда он боится Бога. Уверенность, что Бог, как друзей своих, хранит нас, как невесту. Прочитайте потом это место Писания, там очень интересно. Он, Бог говорит, относится к нам, да, как к возлюбленной своей, как к того, кого оберегает, кого защищает. Еще благословение. Есть то, что будет вспомянуто даже в вечности. Памятная книга. которую Бог пишет о боящихся Его. И в этой памятной книге и наши строчки есть. У кого-то есть эти строчки. У кого-то могла быть строчка, а не появилась. Братья, у кого-то появятся возможности, и будут эти строчки. Или записаны, или не записаны. Это благословение мы пожнем на небесах. А сейчас, зная, что эта памятная книга пишется, мы можем поступать смело. Боящимся Бог открывает свои тайны. Тайны открываются друзьям. Благословение Божьего страха. Сейчас посмотрите на этот рисуночек. Я его нашел, и что-то новое для меня открылось. Страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Устояние нашей вечной жизни от того, что Бог страх свой вкладывает в наши сердца. Но я так понимаю, это дело так. Вот этот маленький росточек, да, маленький цветочек, он превратится и выживет тогда, когда мы его в наших сердцах культивируем. Божьи руки и Божье дело – вложить это в наше сердце. А наше дело, братья, и наша ответственность, чтобы страх Божий рос в нас, был в нас, чтобы мы его проявляли. Я предлагаю сейчас, чтобы мы склонились на колени и помолились Господу, чтобы это обетование Божие в нашей жизни исполнялось, и чтобы мы прилагали к Нему все наше старание. Помолимся Ему. Аминь.